В 586 году до Рождества Христова Вавилонская армия положила конец еврейской национальности и религиозной жизни. Те из вас, кто посещает малые группы, и вы читаете четвертую книгу Царств, то вы понимаете причину, почему в 722 году, почему в 586 году пала вначале Самария, потом Иудея. Те грехи, которые творили евреи перед лицом Бога, привели к тому, что Бог положил конец этим грехам. Он положил конец не народу, которого он избрал и которого он произрастил, а положил конец грехам. И вавилоняне, когда захватывали чужие земли, они поступали очень хитро и мудро. Они переселяли людей. Они брали тех людей того государства, которое они захватили, переселяли их в Вавилон. Вавилонян своих переселяли в это государство. И таким образом вавилоняне контролировали ситуацию. И вот когда очень большое количество евреев было переселено в Вавилон, то, понятно, они находились там не на положении равноправных людей. Они были в положении рабов, по сути дела. Естественно, что для них прекратилась религиозная жизнь, потому что для еврея религиозная жизнь неразрывно связана с храмом, с системой жертвоприношения. Если еврей не посещает храм, если он не приносит жертвоприношение, все, религиозная жизнь на него останавливается. Национальная идентификация тоже прекращает существовать, потому что у них нет свободы для того, чтобы объединяться, для того, чтобы каким-то образом вместе обращаться к Богу за помощью. Но, тем не менее, во всех этих ситуациях, когда люди находятся в плену, они молились к Богу. Они молились к Богу и обращали свой взор к храму. 67 лет прошло от момента падения Иерусалима до того момента, как первая группа переселенцев во главе с Зорававелем была отпущена вавилонянами и пришла в Иерусалим. Что прошло за это время? Что изменилось в городе? Город подвергся разрушению. Из него было выведено большое количество людей. Дома были разрушены, храм был разрушен, все было разрушено. Если у вас сегодня есть телевизор, вы можете включить какой-нибудь канал, неважно, русскоговорящий или украиноговорящий, и вы увидите те руины, в которых стоит сейчас Донбасс, то мне страшно на это смотреть. Поверьте, что в то время ситуация в Иерусалиме была не лучше. И вот люди пришли в этот город с надеждой восстановить его. Пришло довольно-таки много, 50 тысяч людей пришло вместе с Зарававелем. Пришел Иисус, первосвященник, пришли с ним Агей и Захария, пророки. И они начали восстанавливать. И сегодня утром Ярослав уже говорил о том, что Агей побуждал людей восстанавливать храм. И вы знаете о том, что началось это восстановление храма. Но опять-таки завистливые люди, которые жили в Самарии, они нашептали вавилонянам и официальным властям, и те заморозили строительство. Прошло 16 лет, прежде чем на трон взошел Дарий, и строение пошло. Всю эту ситуацию рассказываю для того, чтобы мы с вами поняли, в какой ситуации пророк Захария писал свою книгу, свои откровения, которые он получил от Бога. Сегодня я хотел бы вместе с вами, читая эту книгу, постараться увидеть суверенность Бога в Его действии со своим народом и со всем человечеством. Конечно, суверенитет Бога можно увидеть практически в любой книге Ветхого Завета и в Нового Завета, но я хотел бы посмотреть именно на эту книгу, потому что книга Захарии, она очень интересная книга. Мы с вами говорим, что пророк Исаия предсказывал приход Мессии и то, что он является, ну, главным, так мы скажем, евангелистом Ветхого Завета. Но Захария очень много в своей небольшой книге по сравнению с книгой Исаии рассказал о грядущем Мессии. Захария, Бог позволил ему написать эту книгу, и эту книгу, в принципе, она делится на три части. Первые шесть глав – это символические видения, затем вставка из 7-8 главы, и 9-14 глава – это предсказание Захарии, в общем-то, два очень интересных предсказания. Первое предсказание об отвержении помазанного царя, и второе о воцарении отвергнутого царя. Сейчас, когда мы стоим в преддверии Пасхи, я предлагаю вам посвятить 30 минут вашего времени и перечитать эту книгу, книгу Захарии. Очень много вы увидите в ней того, что скоро мы будем с вами праздновать. Вы увидите в ней Иисуса Христа, того, который пришел в этот мир для того, чтобы спасти таких, как Михаил, таких, как я, таких, как мы, каждый из нас. Потому что милость Божья в Иисусе Христе явилась к нам независимо от нашего положения в обществе, от того, кто чего попробовал, кто как низко упал, потому что все мы были во грехах. Я хотел бы сейчас вместе с вами обратиться к 8 главе книги Захарии и прочитать ее. Вы знаете уже ситуацию, в которой это было все написано. И вот Бог через Захарию говорит буквально следующее. «И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Возревновал я о Сионе ревностью великую, и с великим гневом возревновал я о нем. Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни. Так говорит Господь Саваоф. Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке и множество дней. Улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, да, играющими на улицах его. Так говорит Господь Саваоф. Если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в сии дни, то неужели оно дивно и в моих глазах, говорит Господь Саваоф? Так говорит Господь Саваоф, вот я спасу народ мой из страны Востока, из страны захождения солнца, и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде. Так говорит Господь Саваоф, укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа для созидания храма. Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных, ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага, и попускал я всякого человека враждовать против другого». А ныне, для остатка этого народа, я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф, ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведение свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему. И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши. Ибо так говорит Господь Саваоф, как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневляли меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил, так я опять определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину. Не бойтесь. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего и ложной клятвы. Не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. И было ко мне слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф, пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделался для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир. Так говорит Господь Саваоф, еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, пойдем помолиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. И каждый скажет, пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господу. Так говорит Господь Саваоф, будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Чудесные слова ободрения. Вот в той ситуации, о которой я вам рассказал, в том ужасе развалин и отсутствия государственности, все вот эти люди, пришедшие из Вавилонского плена, вдруг услышав эти слова, я абсолютно уверен, они ободрились. Они ободрились пророком Агеем, они ободрились словами пророка Захария. И сегодня я хотел бы вместе с вами, чтобы мы посмотрели на те события, о которых мы сейчас прочитали, что явилось причиной всех этих событий и что явилось причиной всех тех дальнейших событий, которые еще не наступили, но о которых Господь говорит, что они будут. Если мы посмотрим на самое начало этой главы, то понятно, что эта глава является продолжением 7 главы, в которой мы видим несколько человек, которые пришли из бывшей Самарии, или Самарии, правильно сказать, с вопросом о тех постах, которые совершали иудеи. Что это за посты, о которых говорится в 7-8 главе, о которых мы прочитали? Евреи после того, как Иерусалим пал, после того, как Самария пала, они установили несколько постов, которые исполняли ежегодно, во все те дни, когда происходили вот эти события. И вот на протяжении 67 лет, почти что 70 лет, каждый год евреи совершали этот пост. И вот теперь они видят пришедших людей из Вавилона, и они не знают, что делать. Продолжать поститься или не продолжать поститься. И Бог через Захарию объясняет им, что возвращение людей из Вавилонского плена является благословением. И теперь та печаль и уныние, которые сопровождали посты, должны смениться радостью, потому что Бог ответил на молитвы своего народа. Здесь мы видим также, что Бог через пророка говорит о том, что Иерусалим, который был разрушен, вновь станет городом истины и городом святым. Само по себе название города Иерусалим – это город мира. Город мира не как universe, а именно как мир состояния без войны, состояние дружественное, состояние любви. Вот в этом понятии имеет название вот это Иерусалим. Здесь же пророк говорит о том, что этот город будет не просто городом мира, но он будет городом истины и будет стоять на святой горе. Святая гора Сион, о которой мы с вами читали раньше, стала тем местом, где был построен храм. И в связи с тем, что вот этот храм был разрушен, то евреи переживали очень о том, что же будет с Сионом. И постепенно слово «Сион» и «Иерусалим» стали, в общем-то, словами-синонимами, одно и то же. И вот пророк говорит народу о том, что у него, у Господа, есть определенный план. И план его – восстановить Иерусалим, план его – находиться в нем. Все мы знаем о том, что Бог свят, и что все, что не свято, не может быть рядом. И провозглашая Иерусалим своим городом, Бог нацеливает своих людей на то, что если они собираются жить в Иерусалиме, они должны измениться и изменить отношения, во-первых, друг к другу, во-вторых, к Богу, вообще даже наоборот, вначале к Богу, а потом друг к другу. И вот Бог говорит через пророка своему народу о том, что ваше наказание, то, что произошло с вами, то, что сделали с вами вавилоняне, это я допустил, говорит Бог. И теперь, по прошествии многих лет, по прошествии смены поколения, 68 лет прошло, это, по сути дела, сколько? Три поколения. 20, 20 и 20. Третье поколение. То есть первое поколение вполне могло уже умереть в Вавилоне. И вот Бог говорит, 7 стих, «Я спасу народ мой». Точно так же, как я наказал моих людей, точно так же сегодня я буду спасать вас. Я буду вашим Богом, Он говорит, и вы будете моим народом, 8 стих, в истине и правде. В этой главе мы несколько раз встречаем вот это слово «истина», «правда», «праведность». Посмотрите, вот это слово, которое здесь употреблено в 8 стихе, в 3 стихе, как обязательное условие того города, в котором будет жить сам Господь. Он говорит, что этот город должен быть городом истины. Слова, синонимы этого слова – правда, праведность, надежность, верность. Посмотрите, Бог говорит, что вот этот город, в котором я буду жить, будет именно таким городом. Городом верности, городом надежным, городом, в котором будут жить праведники. Далее Захария, обращаясь к строителям, этого тем людям, которые восстанавливали храм, говорит, укрепите ваши руки, продолжайте делать все. И вот в 10 стихе, он несколько непонятный, потому что здесь идет речь о каком-то возмездии. Хотя на самом деле там идет, правильнее использовать слово, воздаяние. Потому что, послушайте, как это звучит. «Ибо прежде тех дней не было воздаяния для человека, ни воздаяния за труд животных, ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага». То есть, несмотря на то, что вы делали добрые дела, делали хорошие дела, «я, — говорит Бог, — я попускал всякого человека враждовать против друг друга». Бог допускал это потому что люди были испорчены. Испорчены в своем мышлении, испорчены в своих отношениях с Богом. Но милосердие нашего Бога, оно видно даже вот в этих событиях, когда он наказывает свой народ. Но ныне, говорит Бог через Захарию, ныне для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Бог. И он говорит, что я буду вас благословлять. Те, у кого из вас есть дети, если вам приходилось их наказывать, то вы знаете о том, что это неприятная процедура. И в момент наказания ребенка, во время дисциплинарного воздействия на него, у многих родителей, очень многим родителям самим больно от того, что они наказывают ребенка. Но именно имея любовь к этому юному созданию, чаду своему, иногда нам приходится делать больно ему для того, чтобы поправить его, дисциплинировать. Бог делает это со своим народом. Бог это делает на положении того, что он вступил в завет с Авраамом, Исааком, Иаковом, Давидом. Все те, кто родились от Авраама, имеют отношения с ним именно такие заветные. И вот Бог говорит о том, что несмотря на то, что вас проклинали люди, я спасу вас, и вы будете благословением. Вспомните те слова, которые Бог говорил Аврааму, те великие 7 обетований, которые он говорил. Он говорил: проклинающих вас я прокляну, благословляющих вас я благословлю. И там еще есть последнее благословение, я назвал только несколько из них. Если вам интересно, можете в 22 главу обратиться книги «Бытия», 12-22 глава, там эти 7 благословений вы прочитаете. И последнее благословение, которое обещал Бог Аврааму, он говорил, что «в тебе благословятся все племена земные». И вот здесь у Захарии мы видим более яркое, более красочное обещание этого благословения. Последние стихи вот этой 8 главы, они имеют вид пророчества. Начиная с 20 стиха 8 главы, Захария говорит следующее: «Будут еще приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного к жителям другого». Я уже прочитал это, вы только что это слышали. И вы понимаете, что пророки никогда не становились пророками после своей смерти. Они становились пророками во время своей жизни, благодаря тому, что их предсказания исполнялись. И вот если эти пророчества, если эти обещания, предсказания исполнялись, то человека называли пророком. Если не исполнялись, то этого человека пророком не называли. И вот интересная одна особенность пророков, что часто они пророчествовали близкое пророчество и дальнее пророчество. Такое мы очень часто видели и очень ярко мы видели у Исаии с тем пророчеством, которое мы читаем в Новом Завете: «Се дева в чреве примет и родит, и нарекут ему имя Иммануил». И мы видим, что у Исаии это было ближнее пророчество для определенных событий, и дальнее пророчество о приходе Иисуса Христа. И вот здесь, у Захарии, мы тоже встречаем эти пророчества, которые были ближними и были дальними. Бог открывает своим людям, своему народу, что израильский народ, несмотря на все те переживания, которые он перенес в в прошлом. И эти переживания, они ужасны. И в том, что было в том времени, о котором мы с вами читали, и то недавнее время, во времена Второй мировой войны, вы знаете, что этому народу тоже очень сильно досталось. Но Бог имеет особые отношения с Израилем. И Он говорит, что наступит время, что все люди, и здесь написано, что разноязычные народы возьмутся за полу иудея и будут говорить: «Пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Вот это далекое пророчество, оно касалось и касается еще того времени, когда наступит тысячелетнее царство. Оно также равноценно для того времени, когда Иисус Христос наш был на земле, и когда Он пошел на крест вместо нас с вами, вместо всех людей, согрешивших перед Богом. Бог говорит здесь о том, что тот завет, который Он заключил со своим народом, Он совершит его. Он совершит его, и Он совершает его на протяжении всей истории. Мы с вами собираемся скоро праздновать не Рождество, а Пасху. Пасху нашего Господа, Его смерть и чудесное воскресение. И мы с вами понимаем, что как человек Иисус был евреем, и за Его полу или полу одежды ухватилось не 10 разноязычных людей, а ухватился весь мир, который благодаря Его пролитой крови имеет надежду жизни вечной. Вот эти все обетования, которые мы с вами прочитали, чему они учат нас сегодня? Почему это интересно нам сегодня? Хотя это события, которые мы с вами прочитали, произошли почти 3000 лет назад. Почти 3000 лет назад. Потому что Бог неизменен в Своей любви. Потому что Бог неизменен в Своих обетованиях. Потому что Бог неизменен в Своей любви к тем людям, которые признают Его Богом. К тем, которые стремятся к Нему. И теперь, которые признают Иисуса Христа тем Мессией, которого Бог Отец послал в этот мир для того, чтобы спасти человечество. Мы с вами каждый год празднуем Рождество. Мы каждый год с вами празднуем Пасху. Мы каждый год с вами говорим о том, что смерть Иисуса Христа является единственным пропуском в рай, единственным средством для спасения. Но я хочу сказать о себе, что несмотря на то, что я пытаюсь говорить людям о Боге, о Христе, я очень мало вижу результатов, очень мало вижу. Но тем не менее, я абсолютно уверен в том, что Бог совершит все то, что Он обещал в этой книге, в Библии. И я абсолютно уверен, что наступит время, когда Бог, находясь с израильским народом в особых отношениях заветных, будет совершать через него великие чудеса. Но теперь уже и мы, люди Нового Завета, тоже вовлечены в отношения с Ним. И мы с вами тоже ответственны за распространение Его Царства. Мы тоже ответственны за то, чтобы люди, не знающие Бога, хватались за полу христиан, за полу иудеев, признающих Иисуса Христа, чтобы вот этот путь, он был путем в небо. Пусть Бог благословит нас, независимо от ситуации, в которой мы находимся. Несмотря на те переживания, которые мы видим вокруг нас, люди испытывают. Мы должны помнить, во-первых, что Бог контролирует все. Бог контролирует ситуацию в Америке, Бог контролирует ситуацию в Европе, на Украине, в России. Почему Он допускает, почему Он допустил пленение Иерусалима? Мы знаем с вами ответ. Потому что в Библии написан ответ. Если Бог позволит нам жить дальше, мы увидим какие-то другие ответы на те вопросы, которые возникают перед нами в свете тех событий, которые вокруг нас происходят. Но мы должны помнить всегда одно, что Бог всегда прав. Он абсолютно справедлив. Он контролирует всю ситуацию, и Он ждет тех людей, которые признают себя грешниками великими и обращаются к Нему за помощью. Когда я сегодня слушал брата Михаила, я думал о том, что я не могу похвастаться тем, что я принимал наркотики, но даже от сигарет мне отвыкнуть без Бога не удавалось никак. Поэтому какими бы мы маленькими и большими грехами не обладали, без помощи Бога мы от них не избавимся. Поэтому пусть Бог благословит всех нас помнить о том, что Бог над всеми, а наше дело быть послушными Ему. Аминь. Помолимся.